Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 декабря 2011 года. Необходимый баланс. Вопрос. Как найти правильный баланс между внутренней работой и распространением? Как не уйти в ту или иную сторону? Ответ. Наше личное продвижение зависит от того, насколько я забочусь, чтобы все подтянулись к точке единства и постоянно находились в ней вместе. Каждый из нас раз за разом выходит из нее и снова входит, и в итоге все постоянно работают относительно нее. Из этой точки, из этого нашего общего ребенка мы формируем душу и в ней начинаем ощущать себя. И это наша главная задача, это наша внутренняя работа. А наша внешняя работа направлена на распространение. Без привлечения к себе огромной массы людей мы не сможем продвигаться, потому что будем оставаться в своем эгоизме. То есть движение вверх определяется только нашим расширением. Из виртуального урока от 11 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Эгоизм всегда с тобой. Вопрос. Точка единства почувствовалась как потрясающее ощущение радости, свободы и оптимизма, не свойственное нашему миру. Буквально как отдельный мир, куда мое эго бежит с огромной радостью. Но вы говорили, что эго должно сопротивляться этому? Ответ. Не волнуйся за свой эгоизм. Он придет и станет за уши оттаскивать тебя от этого состояния. А ты должен будешь к нему устремляться вновь и вновь. Именно эгоизм будет сейчас отдалять тебя от точки единства, а ты должен будешь ее все время к себе реализовывать, то есть воссоздавать. И воссоздавать не потому, что тебе это приятно, а потому что за этим стоят твои товарищи. Ты постепенно должен выработать в себе совершенно новые причины, для чего ты это делаешь, для того, чтобы поддержать своих друзей. Потому что без тебя они не смогут нащупать эту точку. Из виртуального урока от 11 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Расширение точки единства. Вопрос. Нужно ли стремиться к максимальному соединению, которое только можно себе представить в данный момент? Ответ. Надо стремиться к максимальному объединению и все большему ощущению единства, начиная с той точки, которую мы достигли на Конгрессе, и пытаться приподниматься над ней вопреки всем помехам. С этого начинается духовная жизнь. С одной стороны, эта точка единства становится все более тонкой, чувствительной, а с другой стороны, вы имеете к ней все больший доступ. Вы начинаете формировать себя в ней, у вас начинают появляться различные взаимоотношения с вашим первым духовным состоянием, пусть пока еще до конца неосознанным. Но раз за разом, когда вы к нему возвращаетесь, у вас возникает уже определенная позиция, определенные отношения, определенный подход, раскрытие этого состояния. Так вы постепенно вводите в себя все больший контакт с этой точкой, и она расширяется, обретает всевозможные внутренние свойства, какие-то органы, как в человеке, которого вы знаете, и вдруг начинаете видеть в нем его проявляющиеся свойства. Вы постепенно должны расширить эту точку до первых 10 сферот, и тогда начнете ощущать свое существование в ней. Ускорение этого процесса зависит только от вас, насколько часто вы будете пытаться войти снова в эту точку. Вас будет выбрасывать, и вы будете пытаться войти снова. Так количество переходит в качество. Каждый человек, который ощутил точку единства, и даже тот, кто не ощутил, может подтянуться к нам, прочувствовать ее. Ведь она уже есть, уже родилась, она находится вне нас. И продвигаться самостоятельно в темпе, который зависит только от него самого. Насколько его будет выбрасывать и насколько он будет стремиться обратно, так он и продвинется. Из виртуального урока.
Радиоверсия.
Без женской поддержки нет успеха. Вопрос. В чем заключается работа женщин сейчас, после Конгресса? Ответ. Работа женщин в принципе такая же, как и у мужчин. В заботе о единстве, о рождении нового состояния. Но у мужчин это состояние более активное, направленное именно на объединение. Кстати, я видел к этому порывы у женщин. Как они вдруг обнимаются, держатся друг за друга. Это очень неестественно для нашего мира. А с другой стороны, это действительно исходило из чувства стремления к единству. Было очень здорово за этим наблюдать. Когда происходит подъем над собой, люди теряют ощущение пола, возраста, всех различий нашего мира и соединяются внутренним побуждением к высшему. Вы почувствовали это устремление из своей женской сути и можете его теперь описать и передать другим женщинам, чтобы у них был хороший пример. Меня поразило поведение женщин, насколько они желают поддерживать мужчин и готовы пожертвовать всем ради успеха. Это женская работа и между собой в поддержку мужчин. Женщины представляют собой единую женскую часть. Мужчины – единый собирательный мужской образ. И так работают между собой. Надеюсь, что вы еще глубже прочувствуете это. У нас пока нет возможности описать свои состояния чувственно. Не хватает слов. Мы еще не понимаем того, где находимся, но попытайтесь это сделать хотя бы в психологических образах. Женщины это умеют. Пишите о себе, пишите обо всех своих состояниях, не стесняйтесь, чтобы это было примером для всех остальных женщин, чтобы это вошло в нашу сеть и чтобы через женскую страничку на сайте вы смогли объединиться и подготовиться к следующему конгрессу. Это очень важно, без женской поддержки никакого успеха быть не может. Из виртуального урока от 11 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Измерительный прибор в трех линиях. Вопрос. Как разбудить себя из спячки, а не ждать, когда пробуждение придет само? Ведь вы сказали после конгресса, что нам нужно позаботиться, чтобы товарищи не упали. Ответ. Если мы будем смотреть независимым взглядом на самих себя со стороны, на проходимые нами состояния, то наберемся опыта на все будущие поколения. То есть будущее состояние. Мы уже будем знать, что после подъема приходит падение, после насыщения наступает туман, притупленность ощущений. Не страшно, зато ты будешь знать процесс, ты будешь спокойно изучать его в сбалансированной форме. Наука Каббала – это самопостижение и ничего больше. Ведь кроме меня никого нет. Чем больше я буду познавать себя изнутри, благодаря этому я раскрою Творца, который меня создал. Нет человечества, этого мира, высших миров. Дайте мне познать самого себя, проходимые мной состояния. Это туманное состояние и хорошо. А прежде было другое, тоже замечательно. А мы хотим тут же затушевать его, исправить, перевернуть, разбить. Но зачем? Прежде всего необходимо сделать выяснение. Отдельно приходит свет, который проясняет, и отдельно, который исправляет. И нельзя мгновенно отказываться и говорить, что не хочешь этого состояния. Сначала посмотри, чего ты не хочешь. Если ты не находишься в состоянии конгресса, то постарайся из него не упасть. Но если уже упал, то посмотри, как падаешь. Если я изучу это состояние, то потом буду знать, как правильнее его использовать. Если я не пройду такие состояния и не буду точно знать все «за» и «против», почему это и откуда происходит, как же я познаю себя? Разве я когда-то говорил, что нужно стирать состояние, не изучив его? Преодолевать падение и ускорять время – это значит быстро заканчивать его выяснение, чтобы немедленно вслед за этим пришло исправление, то есть подъем. Но это уже другой подъем. Мы знаем, что Малхут Высшего превращается в Кетер Низшего. Это значит, что то, что я считал подъемом в прошлом состоянии, сейчас в моем текущем состоянии считается падением. Я должен теперь подняться качественно, осознанно, с большой глубиной анализа. Так, чтобы мой прежний подъем теперь рассматривался как падение. Ведь то, что я прежде считал отдачей, выяснив, я теперь считаю получением. Прежде оно было для меня кетером, а теперь я вижу, что это Малхут. И я не смогу это сделать, если не проведу ясного анализа своего состояния подъема и падения, тумана. Я изучаю, как насытился, насколько устал и не желаю ничего делать. Словно ученый, наблюдающий за своей собакой или подопытным кроликом, проверяя и изучая его. У меня есть четкая научная методика, мне нужно лишь знать, что для меня значит получать, что значит отдавать, кто такой я и мое общество, и Творец сверху. А приборы, используемые в этом эксперименте, мое чувство и разум. С ними я работаю, чтобы раскрыть каждое состояние. Я разбираюсь, что происходит со стороны получения, что со стороны отдачи, что приходит от меня, а что от влияния окружения, и где находятся все эти параметры относительно цели, чтобы быть в средней линии. Прибор для измерения – это 3 линии. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Пока не будите сонного льва. После конгресса пришло такое немного смутное состояние, словно в тумане. Но это хорошо. Так и должно быть. После плотного обеда ты становишься толстым, неповоротливым и не можешь двигаться. Так и после конгресса ты наполнил свой живот всеми замечательными наполнениями, которые там были. И начинаешь их понемногу переваривать. И потому немного расслабился. Словно зверь, который наелся и теперь лежит сонный и ждет, когда пища усвоится телом. Ты увидишь, как через неделю-две вернешься к обычному состоянию. Нельзя пренебрегать никакими состояниями. Нужно лишь изучить их со стороны. Сейчас ты в таком состоянии, что тебе ничего не волнует. Ни товарищи, ни учитель, ни кабала, ни вообще весь мир. Ты ничего не хочешь, только спать. И не можешь и не желаешь выходить из этой спячки, покорно отдаваясь течению. Но не сопротивляйся, а попытайся сначала изучить это состояние, как ученый-исследователь. Сейчас тебе все безразлично и ничего не хочется, кроме того, чтобы наслаждаться своим бездельем. Ты ощущаешь себя полным нулем с туманом в сердце и туманом в голове, словно в полудреме. Так изучи это состояние хорошенько и очень серьезно, чтобы ясно понимать, почему ты находишься в нем и что Творец таким образом хочет от тебя. В чем польза таких состояний? Прежде всего изучи его, не отменяй, а потом поймешь, как действовать далее. Это неизбежное состояние, словно у льва, который поймал добычу, насытился и теперь отдыхает. То есть после получения наполнения тебе необходимо время, чтобы его переварить. Есть такой довольно длительный период, который требуется на то, чтобы заново упорядочить все системы. Но ты должен держать под контролем весь этот процесс и не пытаться его немедленно перечеркнуть. Не бойся, что уже никогда не проснешься. Мы тебе поможем. Надо только все время проверять свое состояние. Даже не борясь с ним, а только отдавая себе отчет, где ты находишься. Не грызть себя за то, что ты такое бесчувственное животное, а просто смотреть на себя со стороны, на свое состояние. Этого достаточно. Если человек начинает грызть себя, это нехорошо. Это не помогает и не исправляет. Ведь в итоге он начинает оправдывать себя, утешаться тем, что не соглашается с таким состоянием. Тут начинает работать защитная сила эгоизма. Но если ты смотришь, как непредвзятый ученый, на свое животное тело, которое сейчас спит, как сытый лев, то видишь, какой процесс ты проходишь, а пробуждение придет. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Экран. Расчет для работы с желанием. Вопрос. Из чего состоит экран и как ему удается сделать так, чтобы свет не аннулировал желание? Ответ. Экран – это не желание, а сила сопротивления. Экран ощущается как расчет для работы с желанием. Как я могу подняться над желанием, если весь нахожусь внутри него? Но я получаю особую силу извне, от окружения или света, то есть какого-то внешнего фактора, позволяющую мне отделиться от своего желания. И когда я уже не погружен в свое желание и не отождествляю себя с ним, я не нахожусь в его власти, думая только о том, как его наполнить. Словно его раб, который все время получает указания хозяина и бежит искать, где можно добыть то, чего желает любимый. Я получаю свыше другую силу, иной расчет, либо путем больших страданий, либо за счет просветления в разуме. Прежде я заботился только о нем и хотел его наполнить, то есть был большим эгоистом. Большой эгоист уже не живет внутри своего маленького желания. Он отдаляется от него и со стороны смотрит, как можно его наполнить все больше и больше. Но отдаляясь от эгоизма ради еще большего наполнения, я начинаю делать расчет вне эго. То есть уже возникает какой-то разрез между эго и мной самим, принимающим решение. Разделяются мой разум и желание, и тогда я начинаю понимать, что желание все время порабощает мой разум и делает меня рабом желания. Многие люди в мире это ощущают, например, алкоголики и наркоманы. Если это носит очевидный вред, человек понимает, что стал рабом своего желания, пагубной привычки. Но если я уже смотрю на желание со стороны, а для этого нужен большой, развитый эгоизм и разум, и желание, я начинаю сожалеть, что все время подчиняюсь ему. Мне хочется стать от него немного свободнее, и с этого начинает развиваться человек. Я начинаю думать, можно ли как-то поменять свои желания. Какие-то ограничить, а другие увеличить. Такое возможно за счет окружения. Если бы не произошло разбиение и не возникло окружение, у нас не было бы никаких шансов вырваться из своего желания. Но поскольку я связан с окружением, которое светит мне и внушает другие ценности, я постепенно меняюсь. Я сравниваю их со своими ценностями и вижу, что хотел бы только хорошо поесть, а окружение говорит о музыке, театре, опере. Мне становится стыдно, и я начинаю делать расчеты, которые отдаляют меня от моего желания. По крайней мере, я начинаю его критически оценивать, и так у меня возникает проблема. Я больше недоволен самим собой и вынужден изменить себя под стать окружению. Так влияние окружения приводит нас к такому расчету, что мы готовы совершенно изменить себя, только бы нас уважали окружающие. Но все это пока что эгоистически, без всякого экрана. Пока это эгоистический экран. Я хочу быть стройным и красивым, и поэтому ограничиваю себя в еде. Хотя это тоже непросто, но люди это делают. Все зависит от того, что тебе важнее и что приносит большее наслаждение – внешний вид или еда. Все зависит от расчета, и за счет окружения я могу повысить важность одного относительно другого. Поэтому тот, кто хочет похудеть или бросить какую-то вредную привычку, должен включиться в соответствующее общество, которое ценит жизнь, свободную от этой привычки. Но если ты хочешь обрести антиэгоистический экран, то это уже нечто другое. Для этого тебе нужно окружение, которое внушит тебе ценность отдачи. Тебе должно стать больно, что ты не можешь отдавать. Ты почувствуешь, что тобой пренебрегают из-за этого, и ты ничего не стоишь и бесцельно тратишь свою жизнь. Что вообще не стоит жить, если не достигнешь отдачи. Влияние окружения должно быть таким сильным, чтобы ты почувствовал, что лучше смерть, чем такая жизнь. И тогда ты начнешь требовать, просить, молиться, делать всевозможные расчеты и действия, чтобы получить экран. А когда ты увидишь, что иначе его не получить, начнешь требовать света, возвращающего к источнику. Это и приведет тебя к осознанию зла. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Освободители. Помощь извне от товарищей, группы, учителя, книг – это обязательные условия, которые нужно рассматривать как внешние силы, относящиеся к твоей душе. Все, что есть вне человека – это его душа. Если ты присоединяешься к этим силам, просишь их помощи, чтобы вытащили тебя из самого себя, из твоего эго, то видишь, что во всей твоей, находящейся вокруг тебя душе, нет более близких тебе и важных частей, чем товарищи. Ведь только эти внешние силы могут вытащить человека из его тюремной камеры, из оков своего эго. Теперь становится понятно, почему так важна группа и любовь к товарищам. Ведь это самые близкие тебе, особые части твоей души, данные тебе Творцом, чтобы с помощью этих сил постараться вырваться из себя. Чем ближе я становлюсь им, чем больше притягиваю их к себе и сам тянусь к ним, не делаю другим того, что ненавистно мне самому, и люблю товарищей как самого себя, таким образом я обретаю сосуд своей души, свойство отдачи, который принадлежит мне. Согласно восприятию реальности, все, что видит человек, он видит внутри самого себя. Его зрение и ощущение разделяется на внутреннее и внешнее, но это лишь его впечатление. А затем, в конце исправления, все это соединяется воедино. Но пока это разделение присутствует во всех элементах, и его правильное использование – это трамплин в духовный мир. Поэтому Бааль Сулам пишет во введении в книгу «Зор», насколько благодарными мы должны быть Творцу за то, что Он разделил нашу реальность на внутреннюю и внешнюю. Так что мы видим мир вокруг себя, хотя он весь внутри. Он кажется нам внешним, и хотя это иллюзия, но это психологически помогает нам относиться к нему как к чужим внешним силам и использовать, чтобы выйти из своего эго и достичь отдачи. мне дали иллюзию, что вся реальность делится на меня и то, что вне меня, чужое. В такой форме я могу представить эго, в котором нахожусь, и намерение отдачи, в котором еще не нахожусь, на примере этой воображаемой реальности, разделенной на внутреннюю часть и внешнюю. И тогда я могу с ней работать. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Человек да поможет ближнему. Суть нашего развития в том, чтобы понять его, а почувствовать и самому им управлять. Но как же это сделать? Поэтому сказано «человек да поможет ближнему». Ведь это уже не эгоистическое развитие, как было прежде, на предыдущих уровнях, неживом, растительном и животном, и в развитии человека на неживой, растительной и живой ступени, где он неосознанно выполнял приказы своего эгоизма. Но сейчас начинается обратное развитие, поверх нашего эго, в желании, называемом душа, а не в желании, которое называется телом. Разница тут в том, как человек использует свое желание, для собственной пользы или ради того, что вне него. Душа – это желание, находящееся вне человека. Так ощущает его человек. Все желания, находящиеся вокруг человека, неживая, растительная и животная природа, все люди и даже такие желания, которые он еще не раскрыл, все это называется его душой. Все мироздание, кроме самого человека, это его душа. И чтобы помочь нам выполнить эту работу, суметь выйти из себя и отождествлять себя с желаниями, находящимися снаружи, Творец, природа, высшая сила разделяет все мироздание на меня и то, что вне меня. Я чувствую то, что внутри меня – внутреннее желание, а все внешнее желание, все мироздание я не чувствую вообще. Я могу воспринимать его лишь через свое собственное желание, с точки зрения того, как выгоднее его использовать. Если же я хочу обрести свою душу, всю эту внешнюю реальность, то нуждаюсь в помощи, которая направит и вытянет меня, поможет мне выйти из своей скорлупы, словно из одеяния, и войти в другую область, вне меня самого. Все эти действия возможно выполнить лишь при помощи особого, самого близкого окружения, которое называется группой. Поэтому сказано «человек да поможет ближнему». Это не простая помощь, которая облегчает нам путь, а необходимое действие, без которого невозможно выйти из своего внутреннего желания, называемого телом, эгоизма, во внешнее желание, называемое душой, отдачей или Творцом. Только благодаря этой внешней силе, которая называется товарищ, я могу освободить себя из тюрьмы своего эгоизма, спасти себя. А когда я уже выхожу из самого себя, то дальше еще есть ступени, на которых я получаю все большую свободу от эгоистической тюрьмы, пока не обрету весь этот свободный мир. Сказано «мертвые свободны». То есть, когда умирает все мое эгоистическое желание, только тогда я полностью освобождаюсь от него, выхожу из своего тела и обретаю душу. То же самое тело, мое внутреннее желание, кажется мне все больше и все сильнее притягивает меня, словно магнит, набирающий все большую мощность. А мне нужно сбежать от этого магнита, вырваться из границ его притяжения. Чем сильнее притягивает меня магнит, тем больше я этому сопротивляюсь и отдаляюсь от него с помощью товарищей, группы. В итоге я перевожу всю силу этого магнита в желание отдачи. Тут нет двух сил, а есть лишь одна сила желания насладиться. И когда оно все отомрет, я стану свободным и смогу использовать его ради отдачи безгранично и бесконечно. Это значит достичь мира бесконечности. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Подарок, дарующий бесконечность. Вопрос. После конгресса мы получили в подарок отдаленность, тяжесть, усталость, поскольку это в какой-то мере следствие постижения общего кли. Может случиться так, что некоторые товарищи получат столь сильное отягощение и усталость, что это выбросит их с духовного пути? Ответ. Безусловно. Почему бы нет? Каждый получает точно отмеренную меру светов против килим, желаний. Никто не получает это просто так. Нет здесь никакой протекции. В Все в соответствии с равновесием между силами и желаниями, ведь мы находимся в системе законов. И хотя мы говорим, что так или иначе сделано по желанию Творца, это всего лишь слова. Но если ты находишься в системе законов, то нет такого, чтобы ему просто вздумалось сделать так или по-другому. Свет находится в абсолютном покое, а желания изменяются согласно их авиюту, толщине, грубости, согласно решимот, которые в них раскрываются. Поэтому нет тут какого-то особого желания свыше, которое сделал бы так или иначе. А тем, что мы молимся и просим, мы подготавливаем наше желание, чтобы оно стало более острым, и тогда воспримет больше. Мы молимся, значит, судим себя. Таково правильное толкование слова «молиться», когда я делаю что-то с самим собой, а не с ним. На кого я воздействую своей просьбой? В своей молитве я думаю о том, как мне измениться, чтобы воспринять от него все благо. Ведь высший свет – добрый, творящий добро и плохим, и хорошим. От него не исходит никаких перемен. Поэтому, если некоторых из наших товарищей после конгресса сбросило с пути, другие упали, третьи немного устали, четвертые запутаны, это значит, что каждый сейчас получает отягощение сердца согласно своим килим. Если он справится с этим отягощением и вернется к той же взволнованности и воодушевлению, которые ощутили на конгрессе, то раскроет душу на самом деле. Ведь на конгрессе он постиг точку единства, а затем его специально выбросили из нее в его внешний круг. Если сейчас он возвращается в ту же точку связи, то весь этот внешний круг присоединяется к этой точке, и она уже обрастает плотью. У него уже есть кли, сосуд, авиют, толщина желания. Внутри этого авиюта он раскроет мир бесконечности. Это будет его самая первая минимальная духовная ступень. Но в его ощущении она раскроется как бесконечность. Из урока по введению в книгу «Зор».
Радиоверсия.
Назад в единство. Вопрос. После конгресса при каждой встрече с товарищами я чувствую себя все более растроганным, иногда до слез. Это и есть радость? Восхождение? Ответ. После конгресса мы, безусловно, начали по-другому относиться к единству. К нему теперь легче возвращаться. Оно стало более волнующим и притягательным. Оно уже не кажется искусственным, как раньше. Мы достигли этой духовной реальности, начала духовной ступени. И теперь нам надо присоединить к ней чуть более своего старания, чтобы оно проникло внутрь и нарастило на этой точке плоть, толщу желания. Тогда в этой толще мы ощутим подлинную духовную реальность. Каждый должен прилагать старания снова и снова возвращаться к тому понятию единства, которое уже проникло в его чувства. Несмотря на сегодняшнее эмоциональное отторжение или расплывчатость чувств, я стараюсь вернуться к достигнутому состоянию. Зачем? Возможно, чтобы почувствовать себя хорошо. Или затем, чтобы пройти вперед, даже без хороших ощущений. А может быть, я чувствую себя в долгу у товарищей, с которыми мы пребываем во взаимном поручительстве. Вознаграждение может различаться, но в целом всем нам требуется тяга к единству. Это главное. Устремляться к нему постоянно, где бы ты сейчас ни находился. Из урока по статье «Мир».
Радиоверсия.
Почему мне хорошо? Вопрос. В этом году я не почувствовал падения после конгресса. Может быть, со мной что-то не так? Ответ. Подъемы и падения отмеряются не по собственной величине, а по ощущениям. Чёрствый человек, говорит Бальсулам, может совершить кражу на глазах у всех, в полной уверенности, что это нормально. Все воруют. Более тонкая натура украдкой возьмет то, что ей не полагается, не страшно. Человек еще более чуткий, не способен вынести обладание чем-то незаслуженным. Таким образом, величину своего падения ты поверяешь и устанавливаешь сам. Это не обязательно должен быть удар, после которого ты с трудом приходишь в себя. Достаточно просто выйти из того воодушевления, которое было у нас на конгрессе, немного снизить обороты, и ты уже видишь в этом падение. Так происходит и на духовных ступенях. Ты получаешь легкий удар, но в тебе он отзывается настоящей болью. Кто меня ударил? Почему? Для чего? Количество обращается в качество, иначе мы не смогли бы этого выносить. Мы всегда продвигаемся при помощи качественных добавок. Так постарайся поднять порог чувствительности до текущего состояния, чтобы ощутить его как наихудшее. И тогда ты начнешь подниматься. Почему я чувствую себя хорошо? У меня полный порядок, ничего не болит. Ага, значит, я поверяю себя по животным ощущениям. А объединен ли я с товарищами, так же, как на конгрессе? Нет, но это меня не трогает. Выходит, я впал в апатию. Помахал конгрессу ручкой? Начни проверять себя, и ты увидишь, что находишься в состоянии намного более скверном, чем предыдущее падение. В прошлый раз мне было невыносимо плохо, и я готов был взорваться. А теперь я в падении, и у меня все хорошо. Тогда я был болен и хотел выздороветь, подняться. Пускай я проклинал всех, но мне чего-то хотелось. А сегодня я облаготворен. Словно вышел на пенсию и снял с себя все обязанности. Живой труп. Это и есть глубочайшее падение. Начни тормошить, пробуждать в себе такие силы, которые вызовут боль, по меньшей мере не слабее предыдущей. Это очень трудно. Ты почувствуешь, что не способен поднять себя собственными силами. А значит, тебе надо обратиться к группе, чтобы товарищи начали работать над тобой и воодушевлять тебя важностью цели, прикоснувшись к их единству и любви. Ты почувствуешь, насколько дурен сам. В целом, наше состояние после этого конгресса действительно отличается от того, к чему мы привыкли. Это не дурное ощущение, которое раньше испытывали многие. Сегодня от нас требуется качественный анализ. Человеку как будто бы хорошо, и он не видит причин к подвижкам. Но не обманывайтесь. Работайте. Из урока по статье «Мир».
Радиоверсия.
По ту сторону капризов природы. Чего человек хочет в конечном итоге? Он хочет знать, что на него воздействует. Одна сила или две, а может быть по тысяче с обеих сторон. Неважно. Главное поддерживать с ними связь, чтобы они благоволили мне. И тогда мне будет хорошо. К этому обязывает нас эгоизм. Сообразно с его развитием мы меняли свое отношение к судьбе, обуславливая его теми или иными внешними причинами. На этой основе выстраивались всевозможные верования и религии. Деление на добро и зло субъективно. Не внося в картину себя, мы не расставляли бы над всеми предметами и явлениями плюсы и минусы. В таком случае все было бы к лучшему. Однако любые явления природы я воспринимаю по отношению к себе и потому не могу не проводить разграничения. Так в моем представлении возникают тысячи деталей позитивного и негативного характера. По мере роста эгоистического желания мне необходимо выявлять факторы, влияющие на каждую из его новых граней, и приписывать этим факторам некую высшую божественную суть. Ведь я завишу от них, на радость или на беду. Так развивалось наше отношение к собственной судьбе, к тому, кто порождает нас, ведет нас по жизни, а потом умерщвляет, забирая неизвестно куда. В итоге единая прежде природа раздробилась в наших глазах на отдельные части и силы. Если не приписывать им желание, чувство, власть, то речь идет просто о природе. В таком случае тот или иной фактор не облекается в человеческий наряд, не обладает каким-либо желанием. Это слепая природа и не более. Она не капризничает, проявляя к нам положительное или отрицательное отношение, а действует согласно четким законам. Однако мы еще не знаем этих законов, еще не разобрались в общей картине, которую они вырисовывают, и потому то и дело сталкиваемся с неожиданностями. Вся загвоздка в незнании объективных законов природы, которые не зависят ни от чего, кроме нее. Отсюда у нас возникает проблема. Мы не видим причин происходящего. Ну, допустим, все идет с более высокой ступени, которая нам неведома. По крайней мере, что касается явных вещей, они проистекают из законов слепой природы. Однако человек не способен жить с таким подходом. Ведь он зависит от множества факторов, которые в его глазах обладают самостоятельностью и властью над ним. И потому он начинает приписывать их капризам природы. Он не знает своих начал, не видит источника своих действий, суждений и ощущений. Не догадывается, что и в него заложена программа. Перед ним проступает только явная часть, и потому он приписывает независимость, произвольность себе и другим. К Как следствие, он переносит эту концепцию на природу, полагая, что и в ней заложена некая воля, которая может меняться в зависимости от обстоятельств. В таком случае стоит проявлять к природе хорошие отношения, задабривать ее, платить людям, которые, возможно, близки к ней и могут обеспечить протекцию. Теперь человек уже не обезличивает природу, а приписывает ей собственные желания, помыслы и свойства. Отсюда произрастают верования и религии. В наши дни мы видим, что росшее с веками эгоистическое желание провело нас через все эти теории, через различные виды отношения к божеству. В итоге все они потерпели крах. Некоторые склонны фанатически держаться за какую-то из них, искусственно отгородившись от всего остального ради мнимой устойчивости, пускай даже вопреки развитию. Это проявляется в религиозном фанатизме, а также в фашизме, то есть в узкоэгоистичных видах сплочения, которые поначалу вносят в общество стабильность, а в итоге разбиваются, поскольку противостоят развитию. С ростом эгоизма люди останутся нагими, у них не будет никакой возможности справиться с природой, установить с ней взаимосвязь. Они почувствуют себя в плену абсолютной, неотступной власти, охватывающей все сферы жизни, в подчинении случаю и судьбе, к которой невозможно сформировать никакого субъективного отношения. Это и станет поворотным моментом, который обратит человечество к науке Каббала. Из урока по статье «Мир».
Радиоверсия.
От натурализма к многобожию. Человек не знает, в каком мире он находится, а находится он в природе, которая бросает его из состояния в состояние. За свою короткую жизнь, в несколько десятков лет, он ничего не успевает понять. А ведь еще каких-то 150 лет назад люди доживали не до 70, а лишь до 40 лет. И вот, несмотря на почти двойную прибавку, мы видим, что по-прежнему не способны понять суть жизни. В своих поисках человечество все еще не знает, что и где искать. Не ясен даже сам вопрос о смысле жизни. Откуда и куда она ведет? Есть ли у нее цель? Что с нами происходит? Все в тумане. Итак, люди находятся под властью природы. Никто не получает свыше книгу с откровениями. Мы все раскрываем в своем мире. Эти открытия составляют наше понимание и осознавание реальности. Помимо собственного естества с его 5 органами чувств, в человеке заложена способность раскрыть нечто большее. Однако это в потенциале, а на деле мы выстраиваем отношение к жизни и природе на основе того, что видим. Так возникают простые теории мироздания, обусловленные жизнью в этом мире. Поначалу человек относится к миру просто как к природе. Он видел единую конструкцию, единую картину, в которой все взаимосвязано, в которой близок к природе и он сам. Это очень древний подход, в рамках которого человеку в принципе все ясно, поскольку все на виду. Позже началось деление явлений природы на хорошие и плохие. Человек стал более эгоистичен, он уже не чувствовал себя интегральной частью природы и тогда обнаружил в ней различные грани, представляющиеся в его глазах положительными либо отрицательными. Он рассортировал элементы воздействия окружения, поделил их на полезные и вредные и сформировал тем самым представление о добрых и злых силах. Поначалу это было обобщенное противостояние добра и зла, а затем они начали дробиться на множество частных сил, пока не возникли сомны и пантеоны божеств. Так в своем эгоизме человек все дальше отходил от картины единой природы. Из урока по статье «Мир».
Радиоверсия.
Мнение финансиста. Мнение. Джордж Сорос. Мировая финансовая система находится на грани краха. Увеличивается расхождение между развивающимися и развитыми странами. И развивающиеся страны кажутся мне более перспективными. Несмотря на коррупцию, слабую инфраструктуру, шаткие правительства, развивающиеся страны пока вне дефляционной долговой ловушки, в которую попались развитые страны. Нынешняя глобальная финансовая система находится в стадии самоусиливающегося процесса распада с пагубными последствиями. Нужно сделать все возможное, чтобы остановить развитие в таком направлении. Хотя экономические и финансовые проблемы развитых стран остаются критическими, вселяет оптимизм Африка и арабский мир. Я считаю их зонами прогресса. «Арабская весна даст революционное развитие». Реплика. Не финансисты ли довели мир до краха? И еще продолжают лезть в его советники и предводители? А ими сделанные арабские революции считают прогрессом, потому что им это выгодно. Но общий кризис сметет все и вынудит начать думать не через доллары, а через интегральные линзы.
Радиоверсия.
Энгельс был прав. Мнение. Владимир Новожонов. Человечество – часть природы. Еще более 100 лет назад, когда и ученые, и инженеры говорили о покорении природы, Фридрих Энгельс отмечал, что человек не должен властвовать над природой, как завоеватели над чужими народами. Господство человека над природой состоит в том, что в отличие от других существ, человек умеет познавать ее законы и правильно их применять. Чтобы избежать неразумных действий во взаимоотношениях с природой, мы прежде всего должны отчетливо понять, а какими должны быть наши разумные действия? Как избежать стихийности в воздействиях на природу? Куда и как направлять наши усилия? Среди глобальных экологических проблем самыми существенными являются голод как выражение переплетения социальных, экономических, экологических и демографических проблем, дефицит питьевой воды, дефицит плодородной земли, аридизация, обеслесивание и опустынивание, усиление парникового эффекта, опасность ядерного конфликта, региональные и международные конфликты, в основе которых лежит борьба за природные ресурсы и территории. Реплика. Только понимание законов природы и соответствие им поможет нам исправить существующее угрожающее положение. Подобие природе в ее интегральной связи и взаимодействии разумным потреблением. Все наши проблемы исходят из растущего эгоизма, и правильно использовать его можно только при всеобщем планетарном интегральном воспитании, правильного поведения каждого из нас в обществе и с природой.
Радиоверсия.
Как на войне? Мнение. Дайенджа Калоне, колумнист Коме Унакуэра. Европейские правительства рассыпаются не только из-за некомпетентности правящих классов, но и от того, что европейские граждане не готовы принять той Европы, которая была создана. Если бы провели референдум по вопросу сохранения единой Европы, то от нее не осталось бы камня на камне. Выхода только два, и они противоположны друг другу. Либо государства уступают свой суверенитет европейскому правительству, за которое народы Европы будут голосовать непосредственно, либо они возвращают свой суверенитет и национальные валюты. Я за первое решение, но важно понять, что промежуточного выхода из положения не существует. Попытка некоторых стран обвинить в кризисе другие страны равноценна объявлению войны. Европейский Союз был создан, чтобы на континенте, на котором начались две мировые войны, подобное не повторилось. Но отсутствие реальных институтов управления рискует привести к невооруженному столкновению. В конце концов, разве прошлые конфликты не зарождались в результате желания обогатиться за счет других и навязать собственную модель? Политическое поражение опасно, чревато плохими последствиями. Нужно либо как можно скорее пойти по пути реальной интеграции, либо отступить назад. Но мы должны избавить Европу от этого последнего выбора, который ведет в ад. Реплика. Отступление от истинной интеграции выльется в Третью мировую войну. Все развитие человечества идет к большей взаимосвязи, и идти против нее означает вызывать на себя противодействующую этому силу природы. Все развитие человечества идет к большей взаимосвязи, и идти против нее означает вызывать на себя противодействующие этому силы природы, которые ведут нас к ее цели. Подпадать под их воздействие означает получать огромные наказания и страдания. Чем меньше мы сопротивляемся силе развития природы, тем нам комфортнее в нашем развитии. Поэтому важно определить цель природы и соответствовать ей.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.